Дорогие друзья, скажем славу нашему Господу, что сегодня мы имеем такую чудную возможность быть на этом месте и слышать все слова жизни, которые сегодня Господь приготовил для нас, чтобы нам правильно за Ним следовать. И вот знаете, когда мы пели с вами псалом, сосчитайте, люди, сосчитайте, сколько вам Господь добра послал, милости послал. Знаете, мы, вот как люди, больше, так скажем, способны, наверное, на то, чтобы больше другое, наверное, считать. Мы считаем неудачи, мы считаем трудности, мы считаем какие-то проблемы в нашей жизни, и как редко мы считаем благословения. И вот я просто, мне на память пришел один очень простой пример. Вот я еду по одной улице постоянно, и в церковь, и на работу, и там есть один такой светофор. И вот мне кажется, он всегда горит красным, когда я подъезжаю. Это потому, что я на это направил свое сердце. Это потому, что я всегда так думаю. И знаете, когда я начал думать по-другому, а возможно, он иногда горит же и зеленым, и правда, начал замечать и зеленый. Так бывает и в нашей жизни, когда мы обращены только на красное. Обращены, что всегда только нет, всегда плохо, всегда нехорошо. И мы не замечаем Божьих милостей, не замечаем Божьих благословений. Как мы слышали в первой проповеди о том, что для нас центром должно быть искать Царствие Божие и правды Его. И Писание говорит нам, ищите Царствие Божие и правды Его, и остальное все приложится вам. Есть одно такое очень хорошее место Священного Писания, которое помогает людям, или, так скажем, дает направление, как избежать плотских похотей. Мы знаем, что похоть – это то, что, так скажем, возобладает всегда над человеком. Похоть – это то, что старается занять лидирующее место в нашей жизни. Это то, что хочет занять все время человека. Это его такое желание, которое всегда противостоит желанию Божьему. Это такое желание, которое всегда говорит «отдай мне, а не Богу», «посвяти мне, а не Богу». И так далее, и так далее. И Писание говорит нам в первом послании Петра, 2 глава, такие слова. «Возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Сказан всего только один стих, что как пришельцы и как странники. И вот знаете, почему-то именно об этих двух категориях людей было сказано. Пришелец, ну мы понимаем, ну кто такой пришелец? Ну приехал к нам, издалека, допустим, гость какой-то, да? Но он же не везет с собой все свое имущество, правда? Он идет, может быть, с небольшим чемоданом, а то, может быть, там портфельчик, а то, может быть, совсем маленькая сумочка, и, может быть, совсем даже ничего с собой не быть. Мы понимаем, это кто? Это пришелец. Это человек, который приехал, но ненадолго. Он надолго здесь не задержится, потому что он не здешний житель. И чтобы человеку быть свободным от похотей, которые говорят, посвяти себя мне. Человек должен всегда помнить, что он не здешний житель, что его жительство на небесах, и там все его сокровища и достояние. Слава Господу! И также Слово Божие говорит нам, чтобы мы были как странники. Странник – это человек, который никогда не находится на одном месте. Он всегда передвигается. И наверное, похожее с первым, у него всегда есть определенная цель. У странника есть цель достигнуть то, куда он стремится. И если мы как странники на земле, то у нас всегда будет одна единственная и верная цель – искать прежде всего Царствие Божие. И тогда человек не будет останавливаться на прелестях этого мира. Мне сегодня хотелось обратить еще наше внимание, еще хотел бы один такой момент сказать. Сегодня брат Саша во второй проповеди сказал, что люди порой из-за чего-то, из-за каких-то условий не исполняют волю Божию. Говорят, Господи, ну вот я вот, как он привел пример про имение, да, вот я получу то и то, я пойду за тобой. Вот знаете, вот часто в нашей жизни может быть такое, что мы Богу ставим какие-то условия. Но я думаю, что мы не вправе Богу ставить какие-то условия. Бог ставит условия нам. потому что он законодатель жизни. И тогда, когда человек понимает, что условия ставит не он, а ставит Бог, тогда человеку проще согласиться с волей Божией в своей жизни. Я вспоминаю такое пение, такой псалом, который давно, наверное, уже не пелся. Его в свое время пел брат Сергей Николаев. Там есть такие слова, что он: «Но в планах на завтра, что скрыто в тумане, за годом проносится год. А что, если завтра возьмет и обманет, и завтра совсем не придет?» Что человек откладывает на завтра. «Вот завтра, Господи, я буду. Вот завтра я то, завтра другое. Знаете, завтра мы станем лучше. Завтра я пойду за тобой, если то и то в моей жизни будет». Но хорошо, когда человек сегодня решает в своем сердце. И вот знаете, это очень связано тесно с моментом покаяния. Когда человек сидит на служении, его Господь побуждает и говорит: «Тебе сегодня нужно покаяться». А он говорит: «Ну, может быть, завтра или в следующее воскресенье». Как знаете, подошел один раз один такой человек, был у нас на служении, и мы так побеседовали с ним хорошо. Я говорю: «Ну, вы желаете покаяться?» Он говорит: «В следующее воскресенье обязательно». Я его больше не видел. «Следующее воскресенье обязательно покаюсь». Кто-то, может быть, думает: он сделает это, у него будет еще шанс, но его может не быть. Так же порой бывает и с молитвой. Господь побуждает, нужно помолиться. «Господи, ну вот сейчас, ну вот подожди маленечко, я вот это сделаю, то закончу, туда схожу, это принесу, это поставлю, а потом я обращусь к тебе в молитве», конечно. Встает, молится, и молитва не идет. Ну, помолился, как говорится, просто как мог, и все. И чего Бог хотел, человек не получил, потому что он опоздал. Но это еще не страшное опоздание. Бывает, может быть, намного страшнее опоздание в вечность. Потому что нам Господь, чтобы мы были чуткие, когда Господь призывает, когда Бог от нас чего-то хочет, мы не откладывали на другое время. Мне хотелось бы сегодня обратить наше внимание. В первой проповеди брат Саша также говорил нам из Евангелия от Луки, но он читал немножечко ниже, о том, что отец, даже если он и не с добрым характером, да, он все равно доброе делает для сына своего. И мне хотелось бы прочитать немножечко выше и поговорить сегодня вместе с вами об неотступности. Евангелие от Луки, 11 глава. И здесь к нам написаны такие слова. В начале этой главы идет научение Христа, как нам необходимо молиться молитвою «Отче наш». Мы эту знаем молитву. «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имеет друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». Вы знаете, дорогие друзья, вот читая это место Священного Писания, я немножечко ловлю себя на таком обескураживающем моменте. Мне кажется, вот чисто по-человечески, ну не должен человек так поступать, правда? Ну уже полночь. Вот мы даже если хотим кому-то позвонить, мы смотрим на время. Но иногда я набираюсь такой смелости, когда мне срочно надо, я могу позвонить после 11. Но в данном случае мы видим, что ну все уже спят. И он это прекрасно знает. Возможно, там свет уже не горел. А ему вот надо ему сегодня эти 3 хлеба и все. И знаете, ну ладно бы, ну там такой хороший был хозяин бы, смирился бы, да. Ну, промолчал бы так, внутри себя все это подавил, вынес ему эти 3 хлеба. Но он ему говорит: ну все уже спят, ну ты сейчас всех разбудишь и детей поднимешь. Ну и сейчас у нас по новой все начнется, и нам опять, мы, может быть, завтра рано вставать, может быть, то и то. Ну, и мы видим, что этот человек все равно стучит. И он, видимо, стучит так, что от него просто не отвяжешься. И Писание говорит: если по дружбе не даст, там, возможно, уже дружба закончилась, там уже нету дружеских отношений. Он ему даст просто по неотступности. Потому что он понимает, он может и до утра же так стучать. И все равно он будет добиваться своего. По-человечески неправильно, а по-божьему правильно. Если мы так поступаем с людьми, то не всегда будет корректно. Не всегда, может быть, будет из уважения. Не всегда, может быть, будет, как мы скажем, этично, да? Но по отношению к Богу это правильно. Христос привел нам этот пример, показывая, что Он нас ждет 24 часа в сутки. Он всегда нас ждет и всегда нас хочет слышать. И для Него наше стучание в небо никогда не будет неприятным, никогда не будет недолгожданным, неценным для Него. И мне хотелось бы немного поговорить по неотступности. Знаете, в одном словаре слово «неотступность» переводится двумя такими словами. Настойчивость, что мы видим в примере этого человека, да? А второе – неотвязность. То есть человек не хочет отвязаться. То есть он настолько привязан, что он от тебя просто не отвяжется. И этой неотступности хочет нас видеть Господь. Мы посмотрим на трех небольших примерах из Слова Божия, которые говорят нам и показывают примеры неотступности. Если мы посмотрим с вами, я уже не буду открывать это место, но я скажу, вы можете у себя это записать, Бытие 32 глава, говорит, что Яков, когда шел навстречу уже брату своему, Исаву, да, и я думаю, что в его сердце что-то происходило, я думаю, что было много, наверное, неприятных чувств, потому что он понимал, что он был неправ перед братом своим. И в какой-то момент он стал пред Богом, и Писание не говорит нам, что он Богу говорил, но Слово Божие говорит, он боролся с Богом. Мы даже не можем понять, как эта борьба происходила, но, возможно, он о чем-то Бога просил. Он просил Божьего благословения. И самое интересное, Бог не мог ему в этом отказать. Бог не мог ему отказать и не мог отойти от Иакова. Иаков просил у Бога благословения. Хотя, возможно, неоднократно у него пролетали такие мысли, что я же не прав, я же не хорош, я не тот, кем должен был быть. Я не оказался примером ни для брата своего, ни для отца своего. Естественно, все эти с ближней узнали об его этой хитрости, как он хитростью, знаете, своровал это первородство, благословение это. А перед этим еще и кушанье брату подсунул. Знаете, ну все смог сделать, ухищриться и все. Но при всем этом он понимал, что ну никак он не сможет без Божьего благословения. Вы знаете, порой человека гнетет его прошлое. Если мы на прошлое посмотрим назад, не всегда хочется туда и голову поворачивать. Не всегда прошлое приятное. Иногда оно очень неприятное. Иногда враг говорит человеку, ты посмотри, каков ты. Да какое ты имеешь право еще обращаться, еще просить, еще чего-то требовать у Бога, еще искать Его, стучать к Нему. Да сидел бы ты спокойненько и молчал. Но Писание говорит, что Бог ждет, и мы имеем такое право. И ища у Бога благословения, Господь никогда от нас не отойдет. И мы видим, что этот человек, он не просто, если так можно выразиться таким не совсем хорошим, может быть, приятным словом, как нахальство такое, да, он не просто был нахальный человек, который, знаете, такой был настойчивый, напыристый, нахальный. Нет, мы видим, что Яков уже стал на путь исправления. Он стал на путь обновления. Бог трудился над его сердцем, и Бог в нем многое совершил. Потому он по праву искал Божьего благословения, Божьей милости к нему. И каждый человек, который стал на путь исправления, даже если было неправильное прошлое, может быть, даже недавнее прошлое, но человек стал на путь исправления, стал на путь исцеления, он имеет право просить у Бога благословения. Так говорит нам Слово Божье. И мы видим, что Господь отметил этого человека. Он его сказал, ты больше не Иаков, ты больше не хитрый человек, это слово так переводится, но теперь ты Израиль. Израилем потом был назван целый народ. Израиль сегодня есть целая страна. Мы видим, что насколько Бог отметил этого человека. Другое место Священного Писания говорит нам об известном пророке и человеке, через которого Бог действовал чудесами и знамениями, это Елисей. Но знаете, было время, когда Елисей был малозаметным человеком. Слово Божие говорит, он всегда ходил за Илией. Был такой Илия, Илия был известный пророк. Это могущественный был пророк, через которого Бог могущественно действовал. Он имел огромную веру, огромную стойкость и смелость. Но всегда рядом с ним был неизвестный Елисей. И Слово Божие говорит нам, что этот человек всегда был с ним рядом. Но самое, что интересное, он никогда не хотел, или так сказать, неправильно можно сказать, он никогда не искал, чтобы стать выше Елисея, выше его, в чем-то его опередить, где-то, может быть, стать впереди его, знаете, и начать, может быть, действовать при его виде и так далее, и так далее. Он всегда был, и так выражусь, вторым человеком. Всегда. Знаете, по натуре нам всегда хочется быть первыми. И если мы посмотрим даже на детей, они всегда хотят быть первыми. Знаете, когда заканчивается молитва, у наших детей часто такое соперничество. Кто первый поцелует маму или папу после молитвы? Кто первый поцеловал, тот счастливее. Вот с детства начинается какое-то первенство в чем-то. Что-то, первый дверь открыл, первый то-то сделал. И мы сегодня порой себя можем ловить. Нам хочется быть первыми. Мы себя более удовлетворенными чувствуем, когда мы все-таки, хоть немножечко, но мы выше других. Именно что этого человека, Елисея, Господь вел совершенно другим путем. Он его вел путем всегда второго номера. И я думаю, что Елисей, возможно, и не думал когда-то, что он станет выше. Он не думал, может быть, где-то внутри-то и была мысль, а Бога еще больше, может быть, прославить. Но чтобы что-то сделать своими силами, знаете, повернуть как-то события, он не предполагал и не делал. И мы видим, что он многое-многое прошел с Елисеем, с Илией. И когда уже настал момент Илии быть восхищенным от земли, взятым быть на огненной колеснице, он спрашивает, а что бы ты хотел? Этот человек ни видом, ничем не подал, знаете, как что он хочет быть первым. Но пришло время, и Илия его спросил, что бы ты хотел? И скромный был совершенно ответ. Сила, которая на тебе, да будет на мне вдвойне. Этот человек терпеливо ждал, и время пришло. У него была неотступность. Этот человек, во-первых, был очень жертвенный. Этот человек был очень богатый. Если вы посмотрите Священное Писание, это был богатый человек. У него были волы, а тогда богатство измерялось, сколько у тебя было голов скота. Как сегодня, допустим, в конвертируемой валюте. Он был богатым человеком, он был пахарем, у него были поля свои. Он все это жег, принес, знаете, зажарил, все это раздал и пошел за Илией, не зная куда. Это был жертвенный человек. И во-вторых, это человек, который умел учиться. Второй номер – это тот, кто всегда учится у того, кто первый. Как важно в жизни нам иметь такой характер, чтобы мы были жертвенны и умели учиться. Не всегда все умеют учиться. Порой где-то мы становимся немножко в жизни нашей учителями, и мы не способны учиться. Немножко мы духовно выросли, мы не способны порой бываем учиться. И уже человека сравним, так, правильно ли он говорит, ага, не сюда ударение поставил, ну, молодой еще. И так далее. Знаете, вышел. А сколько он уже проповедей сказал? Две проповеди, это всего третья у него. И так далее. Мы можем каждого человека оценивать и думать, насколько он в моих глазах. Но насколько для Бога важнее уметь человеку учиться, способность учиться. И духовный тот человек, которому пускай и 80, и 90 лет, я так скажу, из них может быть 70 с чем-то лет опыта духовного, этот человек умеет учиться, это духовный человек. А чаще всего так и происходит. Вот люди, которые много знают, они других лучше слушают. Один проповедник сказал такие слова. Научись слушать, и тебя будут слушать. Сначала надо научиться слушать самому, чтобы нас потом кто-то послушал. И потому неотступность и верность Елисея была в жертвенности и умении учиться. И через это пришло и в его жизнь благословение. И третий, последний момент, который я хотел бы обратить наше внимание, это неотступность Даниила. Это написано Второе место о Елисее сказано в 4 Царство во 2 главе. Книги Царств, 2 глава. И неотступности Даниила сказано в Даниила, 10 глава. Я прочитаю это место с 10 по 14 стихи. Мы прочитаем эти слова, которые были записаны к этому мужу Божьему. Даниила, 10 глава, с 10 стиха и ниже. Здесь говорится о том, что Даниил был в великом сетовании. В эти дни, я прочитаю сначала второй стих. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней, то есть 21 день. 3 седмицы – это 21 день. 3 умножить на 7. Я был в сетовании, то есть в его душе было какое-то смятение, знаете, какое-то, может быть, граничащее с отчаянием, может быть, знаете, с какой-то скорбью внутренней. Так это можно отметить. И Слово Божие далее говорит. И он молился, как Слово Божие говорит, и хлеба не ел, и мяса не ел, да, возможно, ограничивал себя в пище, настолько где-то внутренность его искала Господа. И 10 стих. И вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне: Даниил, муж желаний, вникни слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я стал с трепетом. Но он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Вот смотрите, как часто мы можем сказать Богу такие слова: Господи, я столько молюсь, а где ответ? Знаете, а может быть и не 3 седмицы дней, а может быть 3 седмицы лет. У всех по-разному. Можно долго о чем-то просить и нуждаться, а ответа нет. И говорит далее: «С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения, смирись перед Богом твоим. Слова твои услышаны, я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Пример Даниила, дорогие друзья, показывает нам, что Бог ответит, если можно выразиться, все равно. Бог все равно ответит. Но мы понимаем, что не всегда бывает быстрый ответ. Бывает, ответ приходит рано или поздно. Бывает, ответ приходит неожиданно. Вот есть такая одна записочка, я уже передал братьям. Там есть такие слова, что «Я сегодня ночью молилась, и неожиданно Бог мне ответил, и пришло исцеление». А другой может об этом молиться очень долго и, может быть, настойчиво. И вот взять два этих примера. Какой человек лучше или хуже, или так правильно сказать, у кого из них больше веры или у кого меньше? Можно этим сравнить? Я думаю, что нет. Человек помолился, и Бог ответил. Вот такова бы была его воля. А другой молится, и Бог не отвечает сразу. Бог медлит. Писание говорит, Бог медлит. Так же, как и мы помним такой пример, когда вдова и судья, вдова его упрашивала, просила, да, а судья только по неотступности ей дал. И это идет сравнение, как Господь отвечает. Что Бог порой не отвечает сразу, не отвечает, вот именно мне сегодня надо, Господи, или вот в течение вот определенного времени, или, может быть, знаете, когда мы порой молимся наших родных и близких, ну, порой сестры уже в возрасте говорят, ну, вот не покаялся, а я, может быть, вдруг отойду в вечность. Дорогой друг, брат и сестра, ни одна молитва не уходит напрасно. Вот мы видим на примере Даниила, ангел уже тогда слышал. Он только первую молитву совершил, и он готов был ответить, но удерживали его, так скажем, определенные духовные обстоятельства. А где-то, может быть, и Господь может удерживать, потому что хочет нас развить чувство верности Богу. Чувство постоянства, чувство, когда мы, несмотря ни на что, остаемся Богу верными. И мы сейчас будем обращаться с вами к Господу в молитве, и как эти мужи Божии будем искать, чтобы нам быть пред Богом неотступными, чтобы мы имели это живое упование и веру на Господа, как Иаков, преодолевая что наше неправедное прошлое, чтобы мы, как Елисей, где нужно были и вторым номером, а то, может быть, третьим или четвертым номером, может быть, мы недалеко, не на самой вершине, но иметь способность учиться, и, во-первых, учиться у Господа, и чтобы, как Даниил, мы знали, что Бог нашу молитву слышит, но ответ будет в свое время. Будем молиться.